Дмитрий Басманов. Храм желаний. Глава 1. Высокий холм с пологими склонами, весь поросший травой и редким кустарником, одиноко возвышался над парковой зоной. На самой его вершине виднелись большие бледно-желтые проплешины. В сентябре солнце поумерило свой пыл, но за прошедшее лето под его палящими лучами трава здесь выгорела, пожухла, обнажив местами потрескавшийся суглинок. Тут и там грязно-белыми островками выпирали из земли пласты известняка. Вдоль подножия холма по узкой дорожке шли люди. Молодые пары, несколько пожилых пенсионеров с расчехленными фотоаппаратами, школьная группа в сопровождении низенькой крикливой женщины, все они медленно брели, растянувшись длинной очередью. Константин Иванович, сухопарый мужчина в светлом костюме, остановился на секунду, вдохнул теплый воздух, насыщенный запахом сухой травы, и, коротко выдохнув, продолжил подъем. Он уже одолел больше половины пути до эскалаторной лестницы, уходившей еще выше, к смотровой площадке. Константин Иванович бросил взгляд вниз. Отсюда было хорошо видно освещенное отверстие туннеля метро. С него-то все и началось. Года два назад, при прокладке новой линии, метростроевцы обнаружили в толще холма древние захоронения и каменные кладки стен. Туннель перенесли в другое место, а прорытую часть отдали археологам. Уже через месяц группа молодых специалистов, которой и руководил Константин, раскопали целый дом, сложенный из хорошо отесанного камня. Дом оказался удивительно большим и отлично сохранился. Спустя год на месте раскопок организовали экскурсию, так что теперь любой желающий мог увидеть кусочек древности собственными глазами. Наконец, подъем закончен. Константин утер платком пот с блестевших залысин, промокнул взмокшую шею. В 43 года подобные прогулки давались ему уже не так легко. «Здрасте», — улыбнулась пожилая вахтер, — «что-то вы сегодня припозднились». «Да, знаете, дела в институте неотложные». «Суббота же сегодня», — махнула она рукой. «Разве же можно?» «Эх», — Константин Иванович сунул скомканный платок в карман пиджака и шагнул со смотровой площадки в тень грота. Сразу стало прохладно, потянуло сыростью. Сегодня посетителей было немного. Константин быстро миновал анфиладу комнат первого этажа древней постройки, поднялся по крутой насыпи к деревянному настилу второго этажа и перелез через заградительную ленту. Настил положили сами археологи, с него было удобно работать дальше. Константина здесь уже поджидала Ирина Валерьевна, его заместитель, миловидная женщина средних лет. Они дружили давно, почти с того самого времени, когда Константин Иванович пришел в Московский институт истории и археологии в качестве преподавателя. «Привет». Ирина укоризненно покачала головой. «Воронов, ну где ты пропадал? Опять заседание совета?»
«А?»
«Говорить даже не хочется». Второй год Константин пытался выдвинуть свою кандидатуру на соискание профессорского звания. И каждый раз, когда дело доходило до тайного голосования ученого совета, его кандидатура отклонялась. Палки в колеса, как всегда, вставлял его коллега и старый недруг Антон Михайлович Спиридонов. Этот тип вел с ним планомерную борьбу, причем боролся он исключительно из личной неприязни. Все началось, когда Константин Иванович стал заведующим кафедрой археологии. Надо ли говорить, что Спиридонов, мечтавший о руководстве кафедрой, затаил на него смертельную обиду? «Опять Антон Михайлович?» — посочувствовала Ирина. «Не принимай близко к сердцу. Лучше пойди взгляни на нашу сегодняшнюю находку. Маленькие берестяные грамотки, мы обнаружили их в большом тайнике у дальней стены». Константин оживился. «Грамотки? Ты хотела сказать грамоты?»
«Нет.
С виду они похожи на маленькие записочки. Мне показалось, что слово «грамотки» больше им подходит. В общем, сам сейчас все увидишь. Едва они двинулись с места, как в тиши тускло освещенного электрической подсветкой древнего обиталища раздался звонкий девичий голос. «Константин Иванович! Константин Иванович!»